Говорит радио «Свобода».
В Москве 17 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В начале, как всегда, выпуск новостей. С ними вас познакомит моя коллега Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости в выпуске. В Афганистане в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек. В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель. Во Владивостоке в результате пожара погибли 9 человек. Как только что стало известно, в Афганистане в городе Спинбалдак на границе с Пакистаном в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же получили ранения. По сообщению Associated Press со ссылкой на местные власти, смертник на мопеде врезался в толпу зрителей, которая наблюдала за борцовским поединком. Другие подробности пока неизвестны. В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Это первый российско-германский саммит после избрания Меркель на пост главы правительства. В центре обсуждения торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. Ангела Меркель прибыла в Москву с однодневным визитом. После переговоров с Владимиром Путиным она встретится с представителями российских политических партий, правозащитных организаций, деятелями науки и культуры. Во Владивостоке в результате сильного пожара в 8-этажном офисном центре погибли, по предварительным данным, 9 человек, 18 госпитализированы, 5 из них в тяжелом состоянии. В здании был закрыт чердак, и люди не смогли воспользоваться запасным выходом. Многие выпрыгивали из окон. Огонь вспыхнул на верхних этажах в помещениях одного из банков, говорит мэр Владивостока Владимир Николаев.
Сейчас уже опасности для жизни, для людей нет. Была ситуация, что опасность была у людей, тех, кто еще оставался в здании. Здание эвакуировано, все службы пожарные работают в чрезвычайном режиме.
Это был мэр Владивостока. Причины пожара устанавливаются. Возбуждены 2 уголовных дела по статьям «Халатность» и «Нарушение правил пожарной безопасности». В Лондоне представители 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии, обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности на предмет введения санкций. Россия и Китай пока воздерживаются от окончательного решения. Глава МИД Ирана Манучер Матаки обвинил Евросоюз в слишком бурной реакции на решение Тегерана возобновить ядерные разработки и выразил готовность своей страны продолжить переговоры и вернуться к сотрудничеству с Международным агентством по атомной энергии. Прокуратура в Ростове-на-Дону официально предъявила обвинение по статьям «Угроза убийством и хулиганством» Вадиму Домницкому, задержанному в пятницу за нападение на ростовскую синагогу. Молодой человек взят под стражу. Нападавший заявил, что действовал из солидарности с преступником, нанесшим 11 января ранение посетителям синагоги в Москве. 5 из 8 пострадавших по-прежнему находятся в московских больницах. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. Документ внесен в конце недели депутатом от пропрезидентской фракции «Наша Украина» Юрием Карамзиным. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. На днях депутаты отказались пересмотреть это решение по просьбе президента Виктора Ющенко. В Грузии Батумский суд приговорил бывшего заместителя министра госбезопасности Аджари Гоги Куприишвили к 8 годам лишения свободы. Суд признал одного из подвижников экс-главы Аджари Аслана Абашидзе виновным в превышении служебных полномочий и хищении государственных средств. Адвокат Куприишвили заявил в интервью Интерфаксу, что ее подзащитный подвергается политическому преследованию. В ряде регионов России стоят жестокие морозы. Рекордные температуры ожидаются и в Москве, в Поволжье и на Урале. Столбик термометра опустился ниже 30 градусов. О ситуации в Челябинске рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Валиев.
На Урал пришли 30-градусные морозы. В школах Челябинской области отменили занятия. Например, сегодня утром температура воздуха в Челябинске составила минус 35. На севере области минус 37, в Миассе 33, в Магнитогорске минус 30. Городской общественный транспорт пока работает в обычном режиме. Автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки, несмотря на холода, начали день в рабочем состоянии. Однако аварии уже происходят. Кое-где лопнули трамвайные рельсы. Южноуральская железная дорога приняла ряд мер по обеспечению бесперебойной работы в связи с холодами. Увеличены нормы выдачи угля в пассажирских вагонах. При необходимости пассажиров обеспечат дополнительными одеялами. В экстренных случаях предусмотрена даже возможность эвакуации пассажиров в теплые помещения. В постоянной готовности находятся врачебные бригады и отраслевые медицинские учреждения. 30-градусные морозы, как обещают синоптики, продлятся на Урале как минимум всю неделю. Александр Валиев для Радио Свобода. Свобода, Челябинск.
Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. Официально об этом будет объявлено во вторник на пресс-конференции в Москве. Пост главного редактора «Московских новостей» оставался вакантным с июля прошлого года после ухода Евгения Киселева.
Радио «Свобода». Новости.
В Турции с симптомами птичьего гриппа госпитализирована семья, рассказывает корреспондент «Радио «Свобода» в Стамбуле» Елена Солнцева.
На севере Турции, в городе Сивас, с симптомами опасного заболевания госпитализирован 37-летний Гюльтен Ешерилмак и двое его детей. Специалисты Всемирной организации здравоохранения подтвердили наличие вируса у него в крови. У детей тест на вирус отрицательный. По словам врачей, состояние отца критическое. Пациент слишком поздно обратился в больницу за помощью. Вирус зарегистрирован уже в 27 провинциях страны. Скончались 4 ребенка. Эксперты считают, однако, что заболевание излечимо, если вовремя обратиться к медикам, говорит главврач города Ван. Умерших детей можно было спасти, если бы родители своевременно обратились за помощью. Детей привезли слишком поздно. В клинику надо обращаться сразу после первых симптомов заболевания. Для борьбы с птичьим гриппом открыта горячая линия и создан специальный координационный совет, куда входят представители Министерств сельского хозяйства и здравоохранения Турции. Елена Солнцева, специально для Радио Свобода, Стамбул.
Всемирный банк намерен собрать не менее $1,2 млрд на борьбу с птичьим гриппом. С этим заявлением выступил вице-президент банка Джим Адамс в преддверии открывающейся в Пекине международной конференции по проблеме противостояния смертельно опасному вирусу. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов неизвестна. Агентство Reuters со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. Американские военные пока не подтвердили этой информации. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января. По итогам состоявшегося в воскресенье голосования, борьбу за пост главы государства продолжат действующий президент Тарья Халанин и бывший министр финансов Саули Ниисто. В первом туре ни одному из кандидатов не удалось преодолеть необходимый 50-процентный барьер.
Бывший министр...
С новостями этого часа вас познакомила моя коллега Дарья Жарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Россия и Украина снова спорят, на сей раз о принадлежности черноморских маяков. В Финляндии в конце января второй тур выборов президента. История крупнейшего в СССР лагеря для военнопленных. Эти темы, а также обзор украинской прессы, новости культуры и многое другое в этом часе нашей программы. Не успело закончиться противостояние Киева и Москвы из-за поставок российского газа на Украину, как уже, судя по всему, разгорается новый конфликт. Украина и Россия спорят о принадлежности маяков на Крымском побережье, в частности, о Ялтинском маяке. Является ли второй конфликт следствием первого? Над этой темой сегодня работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Из 100 объектов гидрографии, маяки, буи и знаки, Украина полностью владеет 65. Остальные 35 находятся в аренде у Черноморского флота России. О ситуации в Крыму рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
На протяжении почти 9 лет после подписания с Россией договора о временном базировании в Крыму Черноморского флота Киев добивался передачи под юрисдикцию Украины навигационно-гидрографических объектов. Вся эта инфраструктура должна принадлежать украинской стороне, поскольку именно она, согласно международному праву, отвечает за безопасность мореплавания в своих водах. Начиная с 2001 года, Министерство транспорта Украины через хозяйственные суды подтвердило неправомерность удержания на Крымском побережье маяков под российским контролем. Тем не менее, Россия отказалась выполнять эти судебные решения. Первый серьезный конфликт разгорелся в минувшую пятницу вокруг маяка Ялтинский. Сотрудники гидрографической службы Украины не допустили на этот объект гражданский персонал Черноморского флота. В Москве назвали действия украинских властей захватом маяка. В субботу вечером российская делегация во главе с командующим Черноморским флотом Александром Татариновым встретилась с руководством Ялтинского порта, настаивая на возвращении этого объекта. Однако переговоры закончились безрезультатно. Начальник Ялтинского порта Юрий Формус потребовал документально подтвердить передачу маяка в аренду российскому флоту.
Дайте актуру передачи. Командующий указывает на соглашение между правительствами двух держав. Я говорю, акт приема передачи дайте мне.
А руководитель пресс-службы Черноморского флота Андрей Крылов так прокомментировал итоги этих переговоров.
Мы столкнулись с тем, что начисто игнорируются базовые соглашения по Черноморскому флоту.
Вместе с тем украинские дипломаты утверждают, что в базовых соглашениях и дополнениях к ним отмечается, что российская сторона арендует в Ялте только два объекта. радиоузел и санаторий. Киев заявил, что все навигационно-гидрографические объекты, согласно национальному законодательству, не могут передаваться в аренду и являются собственностью Украины. Кроме Ялтинского, в минувшие выходные спор разгорелся и за еще один маяк на мысе Сарыч. Там появились российские морские пехотинцы. Черноморский флот усилил охрану на 10 маяках не только в Крыму, но и в поселке Генищенск в Херсонской области. Эту ситуацию комментирует руководитель независимой организации Евроатлантический совет Украины, бывший заместитель министра обороны Вадим Гречининов.
В основном здесь и политика, и чисто технический вопрос. Контроль за вождением на море, за полетами авиации в районе, они должны контролироваться специальными службами, специальной системой. Но вопрос-то в том, что они находятся-то на нашей территории. С теми соглашениями, которые были заключены, это так и определялось. Вопрос в том, что мы спустя рукава к этому относились. Черноморский флот превратился в такую дестабилизирующую антиукраинскую силу пророссийского направления и бизнесовую структуру. Вполне вероятно, что и навигационные системы используются сегодня Россией в интересах бизнеса. Я просто считаю, что мы должны быть жестче, принимать все меры для того, чтобы эти объекты были под нашей юрисдикцией, под нашим контролем. Конечно, туда должны допускаться обязательно и российские службы, тогда, когда это необходимо, но с точки зрения ответственности за все, с точки зрения получения права владеть и так далее, это право Украины.
Политолог Виктор Небоженко считает, что нынешний конфликт может привести к выяснению отношений Украины и России не только вокруг навигационно-гидрографических объектов.
То, что случилось с моряком, конечно же, Кремль будет сильно раздражен, и я думаю, что дело не закончится одним маяком, и теперь, грубо говоря, разборы отношений будут уходить в мелочное выяснение, кто у кого сколько отобрал или кто кому не вернул. И я думаю, это будет теперь и по отношению к украинской собственности, и по отношению к российской собственности. Такие вот мелкие взаимные уколы будут продолжаться, я думаю, достаточно долго.
Прогнозирует политолог Виктор Небоженко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в Крыму группа молодых людей, предположительно активистов радикального движения «Студенческое братство», пытались проникнуть на другой объект, охраняемый российскими военнослужащими – гидрографическую станцию «Марс-75». Дорогу им преградила вооруженная охрана, и молодые люди ограничились фото- и видеосъемкой, после чего удалились. Военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец считает, что скандал вокруг маяков – это последствия газового спора между Москвой и Киевом.
Я считаю, что это способ нецивилизованного поведения Украины в ответ на такое же нецивилизованное поведение российской стороны при решении газового вопроса. Когда сейчас политические споры, они начинают проникать уже не только в экономическую область, следствием чего является газовая война, но они все больше и все шире проникают и в военную область, что чрезвычайно важно для безопасности как Украины, так и России, или, как хотите, наоборот. Вот это печальное последствие, оно может привести к тому, что Россия и Украина переведут свои конфликты, свои споры и в другую, более серьезную область. У нас на территории Украины есть еще и другие объекты, которые Россия арендует, и в частности, станции предупреждения о ракетном нападении, раз. Во-вторых, Украина занимается работами по продлению гарантийных сроков наших межконтинентальных ядерных ракет на Южмаше, так называемые ракеты СС-20.
Говорил Виктор Баранец. Главное командование военно-морского флота России надеется, что спор относительно принадлежности маяков между двумя странами решится путем переговоров между Министерствами иностранных дел Украины и России. Конфликт вокруг Ялтинского маяка не должен быть решен Киевом в одностороннем порядке, считают командующие российского флота. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Я хотел бы еще раз обратить внимание наших слушателей на то, что с сегодняшнего дня, 16 января, несколько меняется расписание некоторых передач «Радио Свобода». В 15 часов по московскому времени, с понедельника по субботу, в эфир теперь выходит повтор программы «Час прессы». Цикл информационных передач «Время свободы» в будние дни идет с 16 до 19 часов, как сейчас. В 19 часов с понедельника по пятницу теперь идет программа «Время гостей». В 20 часов, так же как раньше, итоговый выпуск. Слушайте «Радио Свобода». А сейчас я напоминаю, в эфире «Время свободы» и коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В центре обсуждения торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек, 18 пострадавших госпитализированы. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Ехонурова. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов пока неизвестна. В Чили избрана первая в истории страны женщина-президент. По результатам вчерашнего голосования Мишель Бачелет, кандидат правящей левоцентристской коалиции, набрала около 53% голосов. Сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время политики», который ведет Михаил Соколов. В числе главных тем – выборы законодательных собраний Нижегородской и Кировской областей, обзор первой недели работы Государственной Думы, планы молодежных политических организаций в 2006 году и референдум по объединению Иркутской области и Усть-Ордынского округа под угрозой срыва. Программа «Время политики» повторяется на волнах «Радио Свобода» 17 января в 2 часа ночи и в 10 утра по московскому времени. В этом часе информационной программы «Время свободы» мы традиционно читаем свежую прессу стран СНГ. Сегодня это будет обзор украинской печати, который подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
После газового противостояния между Киевом и Москвой разворачивается светофорная война. Первая полоса газеты «Коммерсант Украины» — «Черноморский фронт». Украина выясняет, светят ли ей маяки. В отношении между Украиной и Россией нашелся новый объект для межгосударственного конфликта. На этот раз им стал Ялтинский маяк. Российские военные утверждают, что украинские власти незаконно вторглись на подконтрольный им объект. Официальный Киев, в свою очередь, отрицает факт захвата маяка на том основании, что он принадлежит Украине.
Первая полоса газеты «Сегодня». Украина не отдаст России ни Буя, ни Бакина, ни маяка. Еще 35 объектов в Крыму могут стать спорными, как и Ялтинский маяк. Они находятся на территории военных городков под фактическим контролем Черноморского флота России. Из 100 навигационно-гидрографических объектов в Крыму Украина пока владеет 65.
На эту же тему центральный материал газеты «Дело». Украина маякнула российскому флоту. Издание пишет, что начало конфликта вокруг Ялтинского маяка было положено еще 7 декабря, в разгар газовой войны с Россией. Тогда правительство постановило провести инвентаризацию всех объектов, переданных Украиной в аренду российскому флоту. При этом в исполнительной власти допустили возможность повышения арендной платы за базирование на украинской территории военного формирования России.
Первая полоса экономических известий. Театр теней. Парламентская полукоалиция, полуправительство, а с нового года еще и полупрезидент пытаются найти выход из правового и политического кризиса. Все хотят дешевого газа, больших полномочий, хорошего процента на мартовских парламентских выборах. На этой неделе Верховная Рада продолжит работать по этим направлениям. По мнению издания, Ющенко не смог дать адекватного ответа на кризис власти ни в политической, ни в правовой плоскости.
Еще один из материалов «Коммерсант Украины». Львов подвергся нападению защитников Украины. Вчера в столице Галичины одновременно оказались руководитель избирательной кампании президентского блока «Наша Украина» Роман Бессмертный и лидер партии «Батьковщина» Юлия Тимошенко. В то время как Бессмертный проводил акцию в поддержку отставленного правительства, обвиняя экс-премьера в предательстве президента, сама Тимошенко делилась своей мечтой отделить Ющенко от его окружения.
Киевские ведомости. Уроки авторитаризма. Главу государства критикуют даже его вчерашние союзники. Объявленная президентом война парламенту, который отказался отменить свое постановление об отставке кабинета Ехонурова, получила информационное продолжение. Президент раскритиковал вступившую в силу политреформу. Она усиливает роль парламента за счет сокращения президентских полномочий и объявил о готовности провести референдум по этому вопросу. Лидер социалистов Александр Мороз уже заявил, что в случае ревизии Конституции конституционной реформы Украина вернется к авторитарной модели управления страной.
На эту же тему материал еженедельного журнала «Корреспондент из огня да в полымя». Парламентско-президентская форма управления, которую Украина перешла 1 января, может привести к хаосу и росту спроса на диктатуру. Способность новоизбранного парламента управлять страной у многих политиков и экспертов уже вызывает большие сомнения.
Обзор сегодняшних свежих украинских газет подготовил Владимир Ивахненко. Информационную программу «Время свободы» продолжит актуальная тема. В Финляндии победитель президентских выборов определится во втором туре, назначенном на 29 января. По итогам состоявшегося в воскресенье голосования, борьбу за пост главы государства продолжат действующий президент Тарья Халонен и бывший министр финансов Саули Ниисто. Из Хельсинки передает корреспондент «Радио Свобода» Геннадий Муравин.
Состоявшиеся в воскресенье в Финляндии президентские выборы лишний раз показали, что сделанные на основе даже многочисленных общественных опросов прогнозы результата выборов не всегда и не во всем подтверждаются самими выборами. На сей раз подтвердились лишь прогнозы, касавшиеся кандидата центристов, премьер-министра Ванганена и кандидата крупнейшей правой партии национально-коалиционной, ее бывшего председателя Саули Нинисте. Как и прогнозировалось, Ванганен получил лишь 18,6% голосов, а Нинисте набрал больше 20, а точнее 24% голосов. Оправдался и прогноз, что на нынешних выборах в голосовании примет участие значительно меньше избирателей, чем на прошлых президентских выборах в 2000 году. Не оправдался главный прогноз, что выборы ограничатся одним туром, и нынешний президент Тарья Халонен будет переизбран на второй срок уже 15 января. А ведь почти все обозреватели и сама Халонен были уверены, что второго тура не потребуется. Хотя Халонен и победила в первом туре, набрав 46,3% голосов, то есть больше, чем Нинисте и Ванганен вместе взятые, но чтобы быть переизбранной, ей все же не хватило примерно 4%. Сразу, как только в половине 11 ночи были получены результаты голосования, эксперты сделали первые анализы, согласно которым на результатах выборов сказалось то, что более 26% имеющих право голоса не приняли участие в голосовании, что голоса распылились между 8 кандидатами, а также и то, что во время проведенных последние перед выбором недели 3 теледебатов, в которых участвовали все 8 кандидатов, Халонен занимала слишком либеральную позицию, в то время как Нинисте, единственный из всех кандидатов, был агрессивен и напорист, и это касалось в частности вопросов политики безопасности, отношения к НАТО, политики Финляндии в Европейском Союзе. Итак, во второй тур вышло 2 кандидата, набравших более всего голосов, Халонен и Нинисте. В предстоящие 2 недели они будут бороться за голоса, отданные в первом туре за тех 6 кандидатов, которые теперь выбыли из борьбы за президентское кресло. Второй тур состоится 29 января, а досрочное голосование второго тура начнется уже в среду. Геннадий Муравин, Радио Свобода, Хельсинки.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». 50 лет назад, зимой 1956 года, в Свердловской области был закрыт 476-й специальный лагерь МВД СССР для военных преступников. Самый крупный из подобных лагерей в Советском Союзе. Здесь в послевоенные годы содержались граждане Германии, Австрии, Румынии, Финляндии, Венгрии, Италии, Бельгии и других стран, воевавшие на стороне нацистской Германии. Об истории лагеря номер 476 рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Первые военнопленные появились на Урале в мае 1942 года. Размещение здесь лагерей было обусловлено значительной удаленностью Свердловской области от линии фронта. В течение года в уральские лагеря было отправлено около 5000 солдат и офицеров вражеских армий. Из них почти половина умерла в том же 42-м. Условия содержания были очень жесткими, рассказывает доктор исторических наук профессор Владимир Матревич.
Во-первых, для них был увеличен рабочий день не 8 часов, а 10 часов. Они использовались на самых тяжелых работах. Для них предусматривалась усиленная охрана. Ну и их одежда также отличалась тем, что на них был на верхней одежде нашит номер. Он уже был не военнопленный, а заключенный. Ну и в течение первого года они не имели права на переписку с родственниками и не получали за свой труд зарплату.
К концу войны численность военнопленных в уральских лагерях достигла своего пика. В Свердловской области находилось больше 95 тысяч человек. После окончания войны большинство пленных было отправлено на родину. В лагерях остались только те из них, кто отбывал наказание за военные преступления или был осужден за преступления, совершенные за время нахождения в плену. Шпионы, диверсанты, террористы, участники антисоветских групп и организаций. Именно для такого контингента в Свердловске в 1949 году и был создан специальный лагерь номер 476.
Было много генералов. У нас находилось 76 генералов здесь. Они сидели в Асбесте и в Дегтярске. А также много известных лиц и члены семьи высшего нацистского руководства. Дети Гиммлера, Клейста, адъютант Гитлера майор Гюнше, лично его пилот Бауэр. Ну, недалеко находилась в Челябинской области сестра Гитлера. У нас в Дегтярске находился в заключении племянник Круппа, обер-лейтенант вермахта Гарольд Крупп фон Боллен. Он работал старшим прачечной зоны, и даже сохранились отзывы руководства лагеря о его добросовестной работе в этом качестве.
Заключенные 476-го спецлагеря работали на торфоразработках, валили лес, строили дома и дороги. За год до закрытия лагеря в 1955 году в Свердловске осужденные иностранные граждане трудились на 27 объектах. Пленные построили жилые дома в микрорайонах заводов «Уралхиммаша» и «РТИ», здание пожарно-технического училища, центральный стадион, общественные бани по улице Первомайской, мост через реку и сеть по улице Белинского и правительственную дачу в поселке Малый Исток. Здесь теперь располагается загородная резиденция губернатора области. Условия содержания, по словам профессора Матревича, после войны существенно изменились.
Я могу сказать, что они получали пайки продовольственные по нормам войск НКВД, которые их охраняли. Помимо этого, их постоянно обеспечивал посылками Красный Крест. И они имели право на получение посылок от родственников. Поэтому я бы сказал, что осужденные военные преступники, они жили лучше, чем окружающие советские граждане. Надо сказать, что многие не хотели возвращаться на родину. Особенно это касалось венгров и румын. Ну вот, допустим, сохранились материалы по младшему сержанту венгерской армии, вот, который, узнав о предстоящей репатриации, заявил, что в лагере советском он получает в сутки 600 граммов хлеба, а у себя будет иметь 200. Поэтому они просили либо оставить их в Советском Союзе, вот, либо отправить их в Германию, либо в Австрию.
Отправлять пленных домой в массовом порядке стали после смерти Иосифа Сталина в 1953 году. Первыми отправились на родину австрийцы, румыны и венгры. А в сентябре 1955-го, после визита в СССР канцлера Германии Аденауэра и достижения соответствующих договоренностей, началось освобождение и осужденных германских граждан. Сохранились свидетельства, что на родине бывших военнопленных встречали как героев.
Об истории лагеря для военнопленных номер 476 рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков. Я хотел бы напомнить нашим слушателям, что сегодня в 20 часов по московскому времени в нашем эфире итоговый выпуск программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. Канцлер Германии Ангела Меркель с первым официальным визитом в Москве. Услышит ли Владимир Путин критические оценки своей политики? Солдат Андрей Сычев потерял в российской армии здоровье и достоинство. Кто в ответе? Специальный репортаж «Радио Свобода» из Челябинска. Россия и Украина снова спорят. Когда, наконец, технические вопросы перестанут считаться большой политикой? И успех проекта «Стардаст». Как выглядит звездная пыль? Таковы основные темы итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет сегодня, как всегда, в 20 часов по московскому времени. Кроме того, сегодня в 9 часов вечера по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров». В числе главных тем программы «Святочный фестиваль в Москве», обзор российских книжных новинок и интервью с французской писательницей Колет Феллос. А сейчас вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И в ближайшие полчаса вас ждет панорама новостей культуры и материал моей коллеги Марины Катес о проблеме и возможности замены опытов над живыми животными более гуманными альтернативами. В Москве 17 часов 30 минут. Время коротко напомнить основные новости этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Кремле проходит встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В центре обсуждения торгово-экономическое сотрудничество и международные вопросы. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. 18 пострадавших госпитализированы. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. Официально объявлено об этом решении будет во вторник. В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления, отменяющего решение об отставке правительства. 10 января украинский парламент выразил недоверие кабинету премьер-министра Юрия Яханурова. В Лондоне представители постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии обсуждают сегодня вопрос о ядерной программе Ирана. Великобритания, Германия, Франция и США предлагают передать иранское ядерное досье на рассмотрение Совета Безопасности для возможного введения санкций. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Ольмерта. Он же, до парламентских выборов, запланированных на конец марта, будет исполнять обязанности главы правительства вместо Ариэля Шарона. Премьер по-прежнему остается в коме. В Ираке к северу от Багдада потерпел катастрофу американский военный вертолет. Судьба двух пилотов пока неизвестна. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщает, что вертолет был сбит ракетой с земли. В Афганистане в результате нападения погиб канадский дипломат. Смертник направил автомобиль, начиненный взрывчаткой, на автоколонну канадских военнослужащих в городе Кандагар. Всемирный банк намерен собрать не менее $1,2 млрд на борьбу с птичьим гриппом. С этим заявлением выступил вице-президент банка Джим Эдамс. Мы продолжаем программу «Время свободы» и вновь возвращаемся к одной из главных тем дня. К первому визиту в Россию недавно избранного канцлера Германии. В связи с этим событием корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков задал прохожим на улицах Москвы такой вопрос. Как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель?
Если честно, я не приветствую женщину власти, тем более на таком высоком уровне. Вот. Я считаю, что канцлер Шрёдер, который был, имел куда больше потенциал, чем эта женщина. Мне кажется, она не обладает той харизмой, которой обладал, допустим, Шрёдер как главный ее конкурент. Она неизвестна как политический деятель, потому что интересовался политикой в Германии, она не играла такой большой роли и никак себя не проявила.
Прекрасные отношения. Потому что я доверяю женщинам, потому что женская логика совершенно нормальная. То, что там у многих, то, что женщина не может решать каких-то вопросов, я думаю, это утопия, что это неправильно. Женщина также решит многие вопросы.
Вы знаете, женщины бывают умными. Вполне возможно то, что она сможет что-то поправить в отношении России с Германией.
Не знаю, извините, я ничего не слышал, не смотрел телевизор, никогда не слышал этой фамилии.
Отрицательно. А мне ее заявление уже о многом сказало, что она к России не относится как к партнеру дружественному, а как просто партнеру, что с Америкой у нее намного больше, по ее словам.
Да мы, в принципе, относимся положительно, лишь бы только Германия к нам относилась позитивно. Ангела Меркель или там другое и так далее. Хотя у нее там политика такая разносторонняя, там на сельское хозяйство направленное, на все структуры. Но пусть побудет, посмотрим, поживем, увидим.
Никак не абсолютно, это параллельно. То, что я живу здесь и что творится там, меня не очень волнует.
Нормально, хорошо отношусь. Только недавно, но как следует не проявила себя, конечно. А потом имеет значение, что ты женщина. Ну и как-то так вроде проникаешься.
Параллельно как-то. Его, ее не знаю. Нам
интересно, что в России будет, а нам интересно, что будет в Германии.
Отлично. Женщину надо продвигать. Когда женщина, будет порядок. Мужчина под себя все гребет. А что, в России не так, что ли? Женщина, она как бы семейная, и она для людей будет стараться.
Положительно. Да надоели мужики.
на экране и вообще в жизни. Вот. Я почему-то верю в женщину. Если бы у нас была женщина в России, и порядка было бы больше.
Так москвичи и гости российской столицы отвечают на вопрос, как вы относитесь к новому канцлеру Германии Ангеле Меркель. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и на очереди панорама новостей культуры. Их подготовил мой коллега Игорь Померанцев.
Девятнадцатого января в Нью-Йорке открывается выставка современных иракских художников. Экспозиция рассказывает о трудных временах, переживаемых иракцами с марта 2003 года, когда в стране началась активная фаза военных действий. Среди экспонатов – обгоревшие книги, американские бомбы, сделанные из воска, и другие произведения и артефакты. В выставке участвуют художники-сунниты, шииты и курды. В Америке отмечают 77-ю годовщину со дня рождения лауреата Нобелевской премии мира, сторонника ненасильственного сопротивления расизму Мартина Лютера Кинга. День рождения Кинга в США считается национальным праздником. Мартин Лютер Кинг был убит в 68-м году белым фанатиком. Согласно недавно опубликованным документам, Мартин Лютер Кинг изобличен в супружеской неверности и плагиате, однако это не бросило тень на его репутацию. Согласно последним опросам, 3/4 американцев считают, что в США наблюдается значительный прогресс в преодолении расового неравенства. Этой точки зрения придерживаются 66% темнокожего населения. В последние годы существенно сократился разрыв в доходах белокожих и темнокожих американцев. 21 января в Пекине открывается выставка итальянского изобразительного искусства. Впервые китайцы смогут увидеть картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других великих мастеров. Выставка организована в рамках Года итальянской культуры в Китае. Премьер-министр Таиланда, миллиардер Таксин Чинават, ведет с сегодняшнего дня пятидневное телевизионное реалити-шоу из бедной деревни северо-восточной провинции Рой-Эт. Первую ночь премьер-министр проведет в палатке во дворе местного водителя такси. Таким образом, премьер-министр стремится поднять престиж правительства, популярность которого идет на убыль. Сегодня в Пекине и в Лондоне будет представлена географическая карта 1763 года, якобы являющаяся копией карты 1418 года. Эта карта свидетельствует о том, что китайские мореплаватели побывали в Америке задолго до Колумба. На карте изображены Америка, Африка, Европа, однако на ней отсутствуют британские острова, а Калифорния выглядит как остров. В 2001 году коллекционер и юрист Лю Ган купил эту карту в шанхайском антикварном магазине за $500. Согласно общепринятой версии, Америку открыл в 1492 году Христофор Колумб. Некоторые эксперты утверждают, что подлинным открывателем Америки был китайский адмирал Джен Хе.
Панораму новостей культуры представил Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Мы продолжаем «Время свободы». До недавнего времени считалось, что стать хорошим медиком, ветеринаром или биологом можно только благодаря проведению опытов на животных. Моральная сторона вивисекции при этом во внимание не принималась. В связи с этим глава Международной организации за гуманное образование «Интернич» Ник Джукс посетил Россию с целью пропаганды гуманных методов обучения. Во время поездки по российским вузам сотрудники российского отделения «Интернич» и «Центра ВИТА» провели серию лекций с демонстрацией современных альтернатив к опытам на животных, специально привезенных из Англии, видеофильмах, компьютерных программ и так далее. С официальным представителем Интернич в России Еленой Маруевой побеседовала моя коллега Марина Катес.
Поскольку в октябре глава Интернич Ник Джукс посетил Россию и вел переговоры об отказе от опытов над животными в медицинских и ветеринарных институтах, то, насколько я понимаю, все-таки некоторый прогресс в этой области достигнут. И что мы сейчас можем сказать на начало 2006 года?
Глава Интернич вел речь не только об отказе от опытов на животных, а о замене этих опытов высококачественными альтернативными методами, которые признаны лучшими, чем традиционное проведение опытов. Они способствуют более качественному обучению студентов. Это подтвердили многочисленные исследования. Два российских вуза официально отказались от опытов на животных. Это кафедра фармакологии Санкт-Петербургской ветеринарной академии и факультет технологии животноводства Великолукской сельхозакадемии. И эти два вуза оказались самыми смелыми, прогрессивными и не побоялись сделать вот такой первый гуманный шаг.
А то, что касается московских ветеринарной академии, Московского государственного университета, какую позицию они заняли? Я имею в виду биофак МГУ.
Биофак МГУ по-прежнему придерживается консервативных взглядов, несмотря на то, что это считается первый вуз страны. Что касается опытов, они остались на прежнем уровне, опыты проводятся, несмотря на то, что мы многократно, бесплатно предлагали дорогостоящие альтернативы и помощь с компьютером, предлагали грант на гуманизацию образования, но все наши обращения остались без ответа. Ник в течение всего октября пытался добиться хотя бы встречи хоть с кем-нибудь из МГУ, но ему было отказано. А другие московские вузы тоже проявляют интерес к внедрению альтернатив. В ветеринарной академии была разработана компьютерная программа, которая заменяет опыты по физиологии. В университете прикладной биотехнологии, где также есть ветеринарный факультет, Ник с успехом провел лекцию среди студентов и преподавателей. Эта лекция вызвала огромный интерес у студентов. Они не могли просто оторваться от муляжей, макетов, видеофильмов, задавали разные вопросы, им все хотелось знать, потрогать.
Насколько я знаю, многие студенты протестуют против обучения с помощью опытов над животными. Почему, допустим, МГУ и ректор Садовничий и другие московские вузы, использующие животных для обучения, не идут на контакт с вашей организацией?
Есть такой очень сильный стереотип, который живет в умах многих преподавателей, о том, что невозможно получить качественное образование без проведения опытов на животных. И некоторые преподаватели находятся просто во власти этого стереотипа, а некоторые просто об этом не думают, где-то в глубине души понимают, что большая часть опытов примитивны, демонстрируют элементарные явления, не требующие доказательств, и по-хорошему их не то что заменять альтернативами, а вообще можно было бы убрать безболезненно для качества образования. Они знают об этом, но нежелание, лень, свыклись с жестокостью, свыклись с тем, что так всегда было.
Но ведь на Западе уже большинство вузов перешли на альтернативные формы обучения, не используют животных для демонстрации во время процесса обучения студентам.
Да, это так, вы совершенно правы. В Италии в более чем 80% ветеринарных вузов не проводятся опыты на животных. В Великобритании во всех вузах внедрены альтернативы, но только в некоторых вузах они внедрены на 100%, а в некоторых меньше. Но что касается ветеринарной практики, вокруг которой очень много было споров, потому что говорят, что если по физиологии, фармакологии можно еще заменить опыты, то что касается хирургии, здесь никакой замены быть не может. Это не так. В Великобритании обучение хирургии всегда проводилось таким вот гуманным путем. Студенты именно сначала помогали лечить врачам больных животных, они ассистировали. Такого рода гуманное обучение хирургии традиционно, оно испокон веков практиковалось и до сих пор практикуется в Великобритании.
Но ведь есть еще и моральный аспект. При обучении студентов во время опытов на животных они учатся истязать живые существа, а вовсе не лечить. Насколько это приемлемо в начале 21 века, когда весь мир отходит от такой формы обучения, как вивисекция?
Конечно, вы совершенно правы. Многие люди жалуются прежде всего не на некомпетентность ветврачей или человеческих врачей, а на бездушие и невнимание. И прежде всего корни этой жестокости, этого бездушия нужно искать в опытах на животных, которые проводились в ВУЗе. В журнале Veterinary Record были опубликованы результаты специального исследования, которое выяснило, что те врачи, те ветеринары, на которых было очень много жалоб, на то, что они невнимательны к пациентам, что они где-то жестоки, бездушны, они проводили опыты на животных. И наоборот, те врачи, которые пользуются большой популярностью среди владельцев животных, как самые отзывчивые, самые сердечные, они были против опытов и не принимали в них участие.
Возможно ли, что российские студенты все-таки сумеют оказать давление на руководство вузов, где они обучаются, и добиться отмены опытов на животных в процессе обучения? Ведь все-таки движение студентов достаточно серьезное, и на Западе именно студенты добились отмены вивисекции в процессе обучения.
На Западе студенты даже подают в суд на свое учебное заведение за принуждение к участию в опытах на животных. Самая большая сумма, которую выиграл студент за принуждение к участию в опытах, была $90 000. Именно столько суд обязал выплатить вуз студентке США. В России движение студентов еще не такое сплоченное и организованное. Видимо, сказывается сложившееся российское убеждение, что обычный человек мало что может изменить. Это не так. И до тех пор, пока наши студенты это не поймут, пока не поверят в свои силы, нам, общественным организациям, тоже будет сложно что-то изменить. Очень важно бороться не только за качественное образование, но прежде всего за спасение жизни животных, за гуманное образование.
С официальным представителем Интернич в России Еленой Маруевой беседовала моя коллега Марина Катес. В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Афганистане, в городе Спин-Балдак у пакистанской границы, в результате теракта погибли по меньшей мере 20 человек, еще столько же получили ранения. По сообщению Associated Press со ссылкой на местные власти, смертник на мопеде врезался в толпу зрителей, которая наблюдала за спортивным соревнованием. В Кремле завершилась встреча президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во Владивостоке в результате сильного пожара в офисном центре погибли, по последним данным, 9 человек. Главным редактором еженедельника «Московские новости» назначен основатель и бывший главный редактор независимой газеты Виталий Третьяков. В Израиле партия Кадима выбрала исполняющим обязанности председателя Эхуда Ольмерта.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Информационную программу «Время свободы» продолжит экономическая панорама. У микрофона мой коллега Иван Трефилов.
Потери федерального бюджета от неиспользования средств стабилизационного фонда в 2005-2007 годах составят около 600 миллиардов рублей, прогнозирует заместитель руководителя аппарата правительства Михаил Копейкин. Представитель аппарата правительства также сказал, что объем стабилизационного фонда к началу 2006 года составил примерно 1,5 триллиона рублей, а к 1 января 2008 года он может увеличиться более чем в два раза. По планам правительства, резервы стабилизационного фонда должны быть размещены, в частности, в ценной бумаге наиболее развитых иностранных государств. Однако порядок проведения таких операций до сих пор не утвержден. В то же время, по словам председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике Валерия Драганова, власти опасаются инвестировать деньги фонда внутри страны.
Стабилизационный фонд, конечно, есть соблазн его потратить и дальше. Но вопрос об инфляции – это острый вопрос. Объем рынка не такой велик, чтобы введение в оборот дополнительных денег не сказалось бы на инфляции. А задача власти в целом – минимизировать инфляцию. И заметьте, все-таки инфляция постепенно снижается. Не надо трогать стабилизационный фонд. Он очень понадобится.
К 2010 году объемы финансирования строительства жилья в России увеличатся примерно до 240 миллиардов рублей, сообщил сегодня первый вице-премьер правительства Дмитрий Медведев. Об этом, по его словам, говорится в новой редакции федеральной программы «Жилище», утвержденной правительством на прошлом году. прошлой неделе.
Этой программой предусмотрено увеличение общего объема федерального финансирования мероприятий по этой сфере до 2010 года до 139 миллиардов рублей. Ну и предполагается, что к 2010 году реализация программы должна обеспечить рост годового объема ввода жилья до 80 миллионов квадратных метров в год и увеличение объемов предоставления ипотечных жилищных кредитов до 415 миллиардов рублей в год.
Крупнейшая газовая компания мира, российский «Газпром», чья капитализация в конце прошлой недели превысила 200 миллиардов долларов, вышла на седьмое место среди крупнейших в мире публичных компаний. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. При этом среди нефтегазовых компаний, по его словам, российский концерн занял четвертое место в мире. Сейчас его опережает американская компания ExxonMobil, британо-голландская Royal Dutch Shell и англо-американская British Petroleum. Однако, по словам Алексея Миллера, отставание «Газпрома» от них невелико и в перспективе может быть ликвидировано. Аналитик международного рейтингового агентства Standard & Poor's Елена Нанькина также считает, что капитализация российской компании будет расти по мере увеличения поставок газа на зарубежные рынки.
Для Европы «Газпром» — это 40% всего газа, импортируемого Европы. И порядка там, от четверти до трети в разных странах эта доля рынка разная. Но эта доля рынка очень значительна у «Газпрома» на европейских рынках. Кроме того, нужно учитывать, что у европейских поставщиков собственные запасы газа сокращаются. У «Газпрома» обеспеченность доказана только запасами по международной методике общества инженерных нефтяников США составляет 30 лет. Это очень много в сравнении с той обеспеченностью запасов, которую показывают международные нефтегазовые компании.
Россия с 15 января ввела на постоянной основе льготные пошлины на ввоз в страну автомобильных компонентов для осуществления проекта в рамках режима промышленной сборки. Для реализации этого режима компании обязаны заключить соглашение с Министерством экономического развития и торговли сроком на 7 лет для действующих предприятий и на 8 лет для вновь создаваемых. В нем должен оговариваться перечень комплектующих, ввозимых по льготным ставкам. Через 2 года после начала производства инвестор должен сократить импорт на 10%, а в течение следующих 2,5 лет еще на 20%. 33% российских граждан считают сопротивление чиновников и бюрократию главными препятствиями на пути эффективных экономических реформ в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в конце декабря аналитическим центром Юрия Левады. Российские власти также признают факт существования такой проблемы, говорит руководитель экспертного управления президента Аркадий Дворкович.
К сожалению, у нас много чиновников, которые не уважают право собственности, не уважают право выбора людей и считают, что им предоставлено право принимать решение о том, какой барьер воздвигать на пути предпринимательской инициативы, на пути выбора людей, выбора граждан, когда этот барьер убрать, но, может быть, за определенную плату.
Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило московскому аэропорту Внуково с 1 января принимать ряд самолетов иностранного производства. Согласно этому решению, аэропорт получил возможность принимать лайнеры Boeing 737, 757, 767, Airbus 319 и 320, а также их модификации, Embraer 120, а с 2006 года самолеты Ан-12. Ранее разрешения на обслуживание этих моделей лайнеров выдавались по разовым заявкам. Организация стран-экспортеров нефти может принять решение о сокращении добычи нефти из-за весеннего снижения спроса на своей очередной конференции 31 января. Сообщение об этом появилось на интернет-сайте Министерства промышленности Ирана со ссылкой на представителя этой страны в ОПЕК. По его оценкам, весной переизбыток добычи нефти странами картеля состоит около 1 миллиона 800 тысяч баррелей в сутки в случае сохранения объемов производства на нынешнем уровне. Курс доллара, установленный на сегодня, 28 рублей 47 копеек. На завтра 28.30. Евро сегодня стоит 34 рубля 35 копеек. Курс на вторник 34.37. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке.
Соединенные Штаты готовятся к рождению 300-миллионного жителя. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американские демографы предсказывают, что именно в эти дни будет зачат 300-миллионный американец, а через 9 месяцев страна отметит его рождение.
Символика этого события особо заметна на фоне падающей рождаемости в большинстве западных стран. Тенденция, которая заставляет некоторых демографов говорить с тревогой о будущем западной цивилизации. Каким может быть этот символический новорожденный? Слово Яну Рунову.
По данным Бюро переписи населения, на сегодняшний день в Соединенных Штатах 297 миллионов 900 тысяч жителей. По статистике, в Америке человек рождается каждые 8 секунд, умирает каждые 12, и каждые 31 секунду в страну прибывает новый иммигрант. При таком соотношении 300-миллионный младенец появится в Америке в октябре. Менее 40 лет понадобилось, чтобы количество американцев возросло на 1/3. Совсем недавно, в 1967 году, Соединенные Штаты отметили рождение 200-миллионного гражданина страны. Им условно стал тогда родившийся в Атланте в семье китайских эмигрантов Роберт Кен Ву. Чтобы определить, кого можно будет считать 300-миллионным, демографы выводят среднестатистический тип новорожденного. Скорее всего, говорит Карл Хауп, старший демограф исследовательского бюро по народонаселению, это будет белый нелатиноамериканец, то есть представитель большинства американского населения. Вероятно, мальчик, поскольку мальчиков рождается больше, 105 мальчиков на 100 девочек. Малыш родится в семье среднего достатка, живущей в пригороде, а не в сельской местности или в большом городе. Почему в пригороде? Не только потому, что сейчас зимой рано темнеет и супруги раньше ложатся в постель, а потому что именно в пригородах население растет быстрее всего, и здесь в семье больше детей, чем в городской семье. В большинстве крупных городов население падает и стареет. Америка все еще остается страной пригородов. В то же время Карл Хауп не исключает, что 300-миллионным может оказаться и сын мексиканских эмигрантов, живущих в пригороде Лос-Анджелеса, потому что в испаноязычных семьях Америки детей больше, а в Калифорнии рождаемость выше, чем в других штатах. Примечательно, что в 2004 году на четвертом месте после таких популярных имен, которые давали новорожденным мальчикам Америки, как Дэниел, Энтони и Эндрю, оказалось испанское имя Хосе. Мистер Хауп, сейчас Соединенные Штаты занимают третье место в мире по численности населения после Китая и Индии. Не вызовет ли рост населения такие проблемы, как нехватку питьевой воды и энергии, повышение уровня загрязненности окружающей среды, увеличение количества нуждающихся и снижение уровня жизни? Конечно, можно получить совершенно противоположные ответы. Одни скажут, что рост популяции – это плохо, потому что городам грозит перенаселение, люди будут дольше терять время в автомобильных пробках, города будут разрастаться за счет сельскохозяйственных и лесных угодий. Многие были бы рады, если бы население было меньше. Однако практика показала, что развитым демократическим цивилизованным странам рост населения не несет все те проблемы, с которыми сталкиваются многонаселенные развивающиеся страны, типа Бангладеш. Наоборот, даже скромный прирост населения и скромный рост рождаемости в Соединенных Штатах позволяет нам избежать проблем, с которыми сталкивается Европа. Там население сокращается и стареет. Пенсионеров становится все больше, молодых рабочих рук все меньше. Пенсионная система съедает огромную часть государственного бюджета, а восполнить потери все труднее. Решать проблему придется либо повышением возраста выхода на пенсию, либо иными болезненными и радикальными мерами. Другая сторона медали – сокращение молодых семей. Значит, люди будут меньше покупать дома, меньше тратить на одежду, то есть средний потребитель становится все старше. Ничего подобного ни в какой степени нет в Соединенных Штатах. Это был Карл Хауп, старший демограф исследовательского бюро по народонаселению. По данным статистики, прирост американского населения равен 1% в год. Это происходит и за счет рождаемости, ибо в Соединенных Штатах на среднюю семью приходится больше детей, чем в Европе, и за счет колоссального притока иммигрантов. По подсчетам экспертов из Бюро переписи населения, даже если прирост населения в Соединенных Штатах замедлится, в 30-х годах этого века, то есть меньше, чем через 40 лет, в Америке будут жить уже 400 миллионов.
О подготовке Америки к рождению 300-миллионного американца рассказывал Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Сегодня Соединенные Штаты 22-й раз отмечают государственный праздник – день рождения Мартина Лютера Кинга. Стиви Уандер и его песня «С днем рождения» стали символами движения за внесение имени Кинга в пантеон американских героев. Celebration, 'cause we all know in our minds that
Рубрика «Сегодня в Америке» завершила этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. В следующем часе вас ждет подробный анализ метеорологической ситуации в европейском регионе России. А попросту говоря, следует ли многим россиянам в ближайшие дни готовиться к экстремальным холодам? Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода» 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Если подведет атмосфера или радиоприемник, вы всегда можете найти нас во всемирной паутине по адресу www.svoboda.org. Компьютер обретает знакомый голос www.svoboda.org. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно также слушать и на коротких волнах. 7220, 9520, 11885 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.